Почему-то, когда эта свобода есть, то есть некое чувство какого-то одиночества. И хочется какого-то человека рядом, да, который бы не давал этому чувству одиночества быть. Но когда этот человек появляется, то внутри все начинает подниматься, какой-то большой протест, и как будто бы на мою свободу посягает.
Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина,
Алексей Иванов
и Алена Кричкова.
Привет, друзья. В этом сказочном сезоне подкаста мы с Аленой, нашей замечательной сказочницей и интерпретаторкой, историй, которые идут к нам из глубины веков.
Сказка, терапия и мифопоэтика. Мы разбираем бесяки людей, которые возникают в наших и ваших умах, и вспоминаем сказки, мифы и легенды, чтобы из этого как-то вынести смысл. Смысл, он как бы такой вневременной, он передается из уста в уста уже много сотен лет, тысяч лет иногда. И смысл такой важный. Но если нам кто-нибудь прямо придет и даст совет, которого мы не просили, то это одна история. А если мы вдруг сами поймем, что мы проживаем какую-то сказку, то это совсем другая история. Поэтому мы в основном за второй путь. А Алена у нас очень классная сказочница, которая знает тысячи разных сказок. Она у нас достает гусли и шахерезадит. Я вижу, как Алена кивает.
Хотите умное что-то скажу?
Давай.
Умное и праздничное. Сначала скажу праздничное. Сегодня у нас праздник. Сегодня день рождения Карла нашего Юнга.
О, сегодня рождение Юнга, прекрасно.
Карл, поздравляем тебя.
Это классный праздник.
Хороший день, чтобы записывать подкаст метафорический.
Да, сегодня праздник у архетипов, сегодня будут танцы.
Пляски у костра, возможно.
Да, да. У меня тоже хорошая новость. Мы закончили полугодовую программу «Соль», первый наш курс. Это было очень круто. Трансформировали предпринимателей и лидеров полгода. Получилось очень даже неплохо. Как-нибудь об этом тоже расскажу в следующих выпусках. А пока я праздную на этой неделе.
Поздравляем Карла и Алексея.
Yeah.
А еще мы, конечно же, празднуем долгожданнейшую новость. Вышла наша аудиокнига. Если вы слушаете подкасты, то, видимо, для вас этот канал восприятия довольно привычный, поэтому рекомендуем. Аудиокнигу «Аутентичной коммуникации» можно найти везде, где вводятся аудиокниги. И на Литресе, Букмейте и многих-многих других приложениях.
А умно это рассказать?
Ой, блин, я думала, это уже было умное. Это была часть праздничного.
Нет, это праздничное.
Давай теперь умное.
А умное, это тоже недавно волею судеб читала Карлушу, и он там в одном месте сравнивает мифы и сны, и он пишет, что миф — это коллективный сон, что коллективное бессознательное погружается в сон и выдает нам в итоге миф, сказочку, легенду.
А кто придумал этот сон? Интересно.
Все мы, люди.
Коллективный сон.
А вот это есть такой этот Дон Хуан Мигель, по-моему, зовут. Он про толтеков рассказывает. Они там тоже... Это, короче, люди, которые до ацтеков жили на вот мексиканском Юкатанском полуострове. И он там очень тоже любит рассказывать про то, как коллективный сон мы видим. А это, конечно, прям юнгианская тема, которую толтеки еще до ацтеков, еще давным-давно как-то тоже для себя формулировали в сказках.
В латиноамериканских терминах это тонал и нагуал.
Давайте, пока мы далеко в сон не ушли, прослушаем бесячок.
Такой бесяк про свободу личную. Почему-то, когда эта свобода есть, то есть некое чувство какого-то одиночества. И хочется какого-то человека рядом, да, который бы не давал этому чувству одиночества быть. Вот. Но когда этот человек появляется, ну, я имею в виду девушку, да, то внутри все начинает подниматься, какой-то большой протест, и как будто бы на мою свободу посягает. И вот как с этим быть? То есть, как бы, ты вроде бы и полностью свободный, чувствуешь себя дискомфортно, но и с кем-то ощущение, что на твою свободу посягает. Где вот эта вот грань, как ее найти, чтобы было комфортно?
Где найти ту грань, чтобы было комфортно?
Вот в чем вопрос всей жизни.
Это как в песенке «Маленькая страна», знаете, типа где она, кто мне расскажет, кто подскажет.
Где растут желтые тюльпаны.
Ну, короче, да, любопытный поиск у молодого человека.
Такой избегающий тип, оптимизирующий под комфорт. Непростая у него доля.
Непростая. Были ли в истории еще такие люди?
Да, мне кажется, есть. Я думаю, мы сможем обсудить одного героя, у которого вся его история была закручена на том, что он вроде очень-очень-очень хотел простого человеческого счастья, воссоединиться с женой, быть уже дома, но, получив это, не смог этим насладиться никак и хотел обратно в путешествие. И мы можем обсудить вообще, кто это, что это, как с ним такое произошло, с чем это едят, и попробовать из этого какие-то выводы для себя сделать.
Давайте. Скажите, как его зовут?
Да-да-да, это явно кто-то, кто любит от жены сваливать куда-то в длинные путешествия лет на 10.
Блин, Одиссей — такое красивое имя. Я когда-то училась на психфаке, и со мной учился мальчик по имени Одиссей. И он жил в микрорайоне Бутово. Да, сокращенно его звали...
Одя из Бутова.
Одя. И на этом история не заканчивалась. Оказывается, у него в Бутово был еще один близкий друг, которого звали Одиссей. И их мамы, когда были беременными, они вот как-то погрузились в мифы Древней Греции, и никто не хотел уступать это имя. Поэтому получилось два Одиссея из Бутова.
Прекрасно. Но мы... Сегодня поговорим о настоящем Одиссее. Я, с вашего позволения, не буду по памяти вам пересказывать всю Илиаду, а потом всю Одиссею. И мы с вами заострим просто свое внимание на Одиссее, историях, которые закручены вокруг главных женщин в его жизни. Женщин в его жизни было много, но главными я для себя считаю тех, которые ему родили все-таки сыновей. А, какой-то... коммитмент, как-никак.
А дочерей не считали, или у него только как у тестостеронового чувака рождались только сыновья?
Это же не зависит.
Ну, это не зависит, но есть
всякое
такая
бывает.
Теория, как это, конспирологическая теория, или просто такое наблюдение народное, что вот если мужик, значит, у него сын рождается. Может быть, это просто, так как легенда, она хотела подчеркнуть, что вот он мужик такой, значит, у него должны только сыновья рождаться.
Ну вот Генрих VIII, наверное, в эту легенду и верил своих жен. Наказываю за то, что они постоянно рожали не тех.
Непредпочитаемый пол.
Ну, не псевдотеория, а прямо наука, как она есть. Пол ребенка, конечно же, определяется мужчиной, да? Ну, как бы у женщин есть только XX-хромосомы, и поэтому хромосомы, приведенные мужчиной, это определяет пол. То есть, да, он как бы только X добавит туда или только Y. Ну, как бы. И в этом есть правда, а про мускулинность, ну, не знаю. И вообще детей в мифологии, там же все очень запутано, и по-разному пересказывают эти мифы. В самых таких классических вариациях, которые, вот, допустим, у Эдит Хэмилтон будут, у него было два сына, один был от Пенелопы, второй был от Кирки. Есть много разных текстов, которые по-разному интерпретируют разные этнографы и разные люди, которые занимаются древнегреческой литературой, но мы возьмем вот это как за правду. Что-то же нужно нам брать за правду, чтобы от него отталкиваться.
Блин, надо было притащить книгу Эдит Хэмилтон. Что-то я не сообразила. Она у меня в подвале лежит. Там картинки такие замечательные.
Эдит у тебя в подвале лежит. Нехорошо.
Что это нам говорит? Про теневые проявления.
То, что я еще не разобралась после переезда.
Я хочу начать эту историю о Одиссее и Пенелопе. Наверное, немного неожиданно с другой и с женщины начинается эта история. То есть их история начинается с помолвки к Елене Прекрасной. То есть Елена Прекрасная, которая в итоге станет Троянской Еленой, она была спартанская принцесса, и она была самой прекрасной, самой красивой женщиной в мире. О красоте ее знали все греки, и когда она уже стала барышней на выданье, буквально все герои, все цари, все короли, и царевичи, и королевичи, все-все-все нарисовались в Спарте и пытались завоевать ее руку и сердце. В этом была определенная проблема для ее отца. Отец Елены, спартанский царь, у него был, в принципе, план, за кого он хотел выдать Елену замуж. Он хотел ее выдать замуж за Агамемнона. Агамемнон был самым богатым мужчиной в Греции. И, ну, как бы, отец Елены хотел сделать вот такую очень выгодную партию. Была небольшая проблема. Проблем вообще, на самом деле, очень много было. Одна проблема, что Елене Агамемнон не нравился. Вторая проблема, ну, даже тут он мог бы как бы сказать, ну, ладно, ну, не этот, а какой-нибудь другой мужчина. Найду кого-нибудь, да, там, ну, много было людей, и все они были вполне себе приличные кандидаты. Но отец Елены очень хорошо понимал, что за кого бы он ни выдал ее замуж, он наживет себе одного помощника и друга, и сразу как бы наживет себе там 100 очень влиятельных врагов, да. И он в голове своей не мог решить этот как бы конандрум и подзавис немножко. И это тоже представляло отдельную проблему, потому что все эти мужчины приплыли туда не одни, а со всей своей свитой, там, со своими какими-то, ну, воинами. Их нужно было кормить, поить, развлекать. И вся эта тягомотина длилась очень-очень долго, и они потихонечку Спарту разоряли. Тут появляется наш герой Одиссей. Одиссей приплыл туда как бы свататься за Елену, но, конечно, никаких у него шансов не было. Он был принцем из Итаки. Итака — это достаточно нищее государство, то есть там, ну, ничего особо не росло, там были камни и козы. Денег там особо не водилось, они отличались тем, что они были очень хорошие моряки и там смекалистые какие-то, возможно, но в целом нечего в этом было ловить. Кроме того, что он был небогат, он еще и не был особенно заинтересован в Елене. А он был влюблен в Пенелопу, а Пенелопа — это была двоюродная сестра Елены. И тут такая интересная штука, что Пенелопа сама была очень-очень красивой женщиной, и что если бы она не стояла все время в тени Елены, то, как бы, возможно, все остальные мужчины тоже бы это видели. Но она просто стояла, вот, как быть звездой рядом с солнцем. Просто тебя не видно. Одиссей был хитрый, и он как бы разглядел ее. Более того, он понял, что она умная, что она такая смекалистая, что, короче, в ней было очень-очень много каких-то плюсов. И Пенелопе он тоже нравился. Но еще один челлендж был. Он был такой нищий, что даже на Пенелопу он не мог никак претендовать. И своей хитростью он разрулил всю эту ситуацию. Сейчас я вам расскажу, как он это разрулил, но тоже, знаете...
А он был королем Итаки уже?
Принцем.
Он был принцем. Как он разруливал эту ситуацию, вот все-таки греки знают толк в драматургии, это как бы является ружьем в первом акте, да? Он пришел к отцу Елены, сказал: слушай, если я сейчас там ловким движением рук сделаю так, что решатся все твои проблемы, пообещаешь ли ты мне, что ты посодействуешь тому, чтобы я получил твою племянницу себе в жены? Отец Лен сказал: да, если ты решишь все мои проблемы, почему бы и нет. А проблему он решил следующим образом. Он предложил всем женихам поклясться, что они будут уважать выбор Елены, какой бы он ни был, и дать присягу верности ее избраннику, кто бы он ни был. Это раз. Два. Он уговорил или там подговорил Пенелопу, чтобы она подговорила Елену, объяснила ей, какой классный Менелай. А Менелай — это был младший брат Агамемнона. Это как бы второй был ход. Агамемнон ей не нравился, а вот Менелай ей, в принципе, нравился. А так как греческая традиция требовала того, что старший брат должен жениться до младшего, то тут же как бы другую сестру, у Елены была сестра, быренько бы выдали замуж за Агамемнона. И отец Елены был бы, в общем-то, вполне себе счастлив.
Двух сразу пристроил за очень неплохих мужчин.
Да, более того, именно за того, за кого он хотел. Елена тоже вроде как бы рада, Пенелопа тоже счастлива, Одиссей счастлив, и как бы все мужчины поклялись, что они не будут устраивать каких-то разборок и терок. Короче, все довольны и счастливы. И могли бы вроде жить, но, конечно же, через какое-то время мы помним, что Елена делает финт хвостом, убегает в Трою с Парисом, и теперь все эти несчастные греческие мужчины, которые поклялись, что они будут защищать Менелая и его право на Елену, должны уехать на войну.
Кстати говоря, мы вот эту историю очень подробно разбирали в выпуске «Мира нет». Рекомендую послушать.
Слушай, Одиссей, он для чего сделал это соглашение, что один за всех и все за одного, условно? Это ему к чему было выгодно?
Я думаю, что это ему было выгодно получить Пенелопу.
А, окей.
А отцу Елены было выгодно выдать дочь замуж так, чтобы не нажить себе врагов.
Mm-hmm.
Конечно, один из мужчин, который поклялся, что он будет защищать право Менелая на Елену, это Одиссей. которого тоже призывают, и он уезжает от своей любимой жены, с которой они вот не так давно поженились, у них только-только родился ребенок, Телемах, и вот он уезжает, надеется на скорое возвращение. Скорое возвращение, как мы и говорили в прошлом, не в прошлом, в одном из прошлых подкастов, где мы обсуждали Троянскую войну через глаза Ахиллеса. Никому из них не светило, потому что Троянская война длилась 10 лет. Более того, после того, как он 10 лет был на войне, он еще очень долгое время скитался, пытаясь найти свой путь обратно к Итаке. И пока наш герой вот этим всем мракобесием занят, ну, то есть сначала он на войне, потом он, по-моему, года два едет, пытается доехать до Итаки. А проблема в том, что его покровительница Афина, у нее есть проблемы с Посейдоном, а Посейдон заведует всеми морскими делами, и никак его кораблик к Итаке не может приплыть. Кстати, если хотите, посмотрите на карту, реально Троя от Итаки очень короткая дистанция. Ну, то есть практически... Ну, они должны были самые первые приплыть домой, а в итоге его путешествие...
На пароме можно было.
А в итоге его путешествие занимает его 10 лет. Но мы тут вот остановимся. Где-то через 3 года после своих скитаний он оказывается на заколдованном острове Эя и встречает там царицу этого острова Кирку. И Кирка — это вторая важная женщина в его жизни. Я хочу вам немножечко совсем про нее тоже рассказать. Кирка — богиня. Она дочка Гелиоса и Гекаты. Гелиос и Геката — это старые боги, да? Они не олимпийские боги. Но Гелиос сделал одну правильную вещь в своей жизни. Может, не одну, но одна точно была очень правильная. Когда была вот эта революция или там восстание, когда олимпийцы восстали против Сатурна, то большинство старых богов поддержало, конечно, Сатурна. А Гелиос поддержал Зевса. Да? И поэтому, несмотря на то, что он не был олимпийским богом, он был, ну, там, уважаем, или, по крайней мере, они его как бы там оставили в покое, и как-то он жил на каком-то там божественном задворье, и как-то нормально жили, короче. И мне еще очень нравится, что Гелиос — это бог солнца старый, да, а его жена Геката — это богиня луны. И мне кажется, что это очень красиво, потому что мы немножко, кстати, тоже в одном подкасте говорили про Аполлона и Артемиду, да, вот новых богиню и бога луны и солнца, и какие они гротескные существа. А Гелиос и Геката, они вот поженились, а это ну, как раз про то, что солнечные и лунные аспекты как бы совместились вместе и гармонично как-то живут. Так вот, Кирка была одна из их детей, у них было очень много детей. Все их дети отличались двумя вещами. Во-первых, у них у всех были золотые глаза, которые светились как солнце, как у папы. А во-вторых, они все были волшебники, как мама.
Глаза, наверное, довольно крипово выглядели, если они были золотого цвета.
И светили, как солнце, но они боги. Чё? В основном волшебство их было такого маленького характера, ну, как, знаешь, как фокусник на детском празднике. Кирка была прямо сильная ведьма. И это вот важно для этой истории, потому что она сама как бы не понимала, какая она сильная ведьма, и обнаружилась это совершенно случайно. Когда она была молодой, совсем еще девушкой, она влюбилась в смертного, какого-то рыбака, то есть даже не царька, а вот, ну, вот что-то такое совсем неподобающее. И ей ее родственники популярно объяснили, что она богиня, и вот эта вот вообще история не прокатит. И она буквально усилием воли превратила его в бога. Да, и появился такой бог Главк. А это серьезное такое дело.
Главка-рыба.
Да, Главк, как только понял, что он теперь бог, перестал любить Кирку, полюбил речную нимфу, речную морскую, Сциллу. Та, которая между Сциллой и Харибдой. Да, недолго думая, как все глупые девушки, вместо того, чтобы обвинить в этой ситуации, допустим, молодого человека, она, в смысле Кирка, направила всю свою ненависть и гнев на эту несчастную Сциллу и превратила ее в монстра. И вот этих двух вещей олимпийцы не могли не заметить. Бессмертная, божественная Кирка, которая берет и превращает смертных в богов, а потом богов в монстров, им такое вообще не надо было. Ну, то есть это как бы тумбочка. Much. И они сказали, это вообще несанкционированные какие-то действия, нам такое не нравится, и сослали ее на заколдованный остров Эя. И она с этого острова не могла никак сойти. И к ней тоже никто не мог прийти, И только иногда какие-то корабли во время морских бурь их там прибивало туда к ней на остров. Она была очень дикая, потому что она никого там не видела никогда. И обычно превращала их в диких животных каких-то там, в кабанов, всяких кошечек диких. У Waterhouse есть прекрасная картина Цирцея. И я помню, когда-то прямо читала описание этой картины, и это меня заставило LOL, потому что там написано «Ведьма Цирцея в окружении зверей, в прошлом ее гостей». Мне казалось, что это очень забавно.
LOL — это, кстати, очень смешно.
Лол. И вот наш Одиссей оказывается у нее на острове. И он, в отличие от других каких-то несчастных рыбаков, которые там случайно попадали к ней на остров, он, конечно, понимает сразу же, с кем он имеет дело. Он там падает на колени и говорит: «О, богиня, позволь нам остаться у тебя на острове». Ну, у них, на самом деле, корабль их там потрепало за последнее время, им нужно починить корабль, дождаться правильного времени, чтобы переплыть между Сциллой и Харибдой. И он ей нравится. И она говорит: «Да, да, почему нет?» А потом начинает потихонечку колдовать такую бытовую магию уже. Ну да, самые вкусные вина, самые там какие-то необычные явства, и природа такая вся заулыбалась, и остров стал такой уютный-уютный.
Явно парня хочет оставить себе, да?
Да-да-да, и она как бы, и вот он уже и спит у нее в кровати, и вроде как бы они живут вместе, и он вроде и не хотел, чтобы это длилось долго, и вот так вот таким макаром проводит с ней год.
Ничего так, нормально.
И в какой-то момент он все-таки из этого какого-то, из этой неги, из этого какого-то сладостного оцепенения выходит, такой: «А что это я? Я же домой хотел, к Пенелопе». Кирка не держит его, она, скрипя сердцем, отпускает его, она ему учит, как там, она говорит: «Тебе нужно сходить в ад, там, поговорить с нужными людьми, потому что непростое у тебя будет путешествие». Он это делает, даже к ней потом возвращается, она его учит, как пройти между Сциллой и Харибдой. Ну, про Сциллу она пару вещей знает, что уж, раз она ее сделала. Ну и он уплывает в лучших традициях, даже не Санта-Барбары, а, мне кажется, как мексиканской мыльной оперы. Как только он уплывает, Кирка понимает, что беременна.
Да.
Та-та-та-та. И рожает ему сына, и вот у него уже есть второй сын, Телегон. Да, и Телегон, он полубог. И Одиссей, конечно, не знает о нем ничего, о его существовании. И в этом большая трагедия Одиссея, которую мы скоро увидим, как это все проиграется. Путь еще у Одиссея долгий, он еще 7 лет будет ехать к себе домой, но в итоге таки доедет. Пока он ездит, ну, то есть вы понимаете, да, как бы война закончилась 10 лет назад, но все считают, что он погиб. Ну, по-любому, да. Все остальные греки приплыли домой, но в течение года. А ну, сколько-то, как там, особенно поначалу его было хотя бы видно, а там последние какие-то там лет 5, он вообще был на заколдованном острове у Калипсо, другая нимфа, которая его не отпускала долго. И, ну, как бы все давно считали, что он погиб, и Пенелопа, а, красивая, б, Телемах, он такой еще несовершеннолетний, то есть он не может стать царем, а отец Одиссея стал уже немощен и стар. Короче, ей таки нужен король, новый царь. Собирается куча людей, то есть опять собираются всякие воины, царевич там всякие, всякие люди, которые, в общем-то, ну, и Итака им вполне себе окей. И Пенелопа им тоже нравится. Пенелопа пытается от них очень-очень долго отбиться. Она ткачиха такая известная, она долго делает какой-то церемониал, ткань для того, что как бы а-ля погребение мужа. Она там каждый день на виду у них и всех занимается ткачеством, а потом ночью, всю ночь, ну, развивает то, что наткала. Ну и вот так вот этим долго-долго занимается, кто-то ее на этом ловит. Ну, короче, там много-много разных историй, как она пытается вообще отодвинуть вообще все эти разговоры, что она там то в трауре, то том она делает, то сё. В итоге как бы они уже тоже начинают, эти мужчины, нервничать. Они там живут у нее там на острове где-то месяц, не месяц, года 3, и они такие говорят: «Нет-нет, чувиха, давай ты сейчас выберешь кого-нибудь». И она придумывает соревнование. Она говорит, что окей, есть лук Одиссея, только Одиссей мог его острунать и выстрелить из него, потому что он такой вот тугой, такой сильный, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы смочь это сделать. Она говорит: «Я только выйду замуж за равного Одиссею». Да? А как раз в это же время Одиссей инкогнито приплывает таки на Итаку. Он чувак немножко подозрительный. Он одевается в бродягу и приходит туда просто посмотреть. То есть он не говорит, кто он. Единственные там люди, которые знают, кто это его вот несовершеннолетний сын и там пару верных слуг, которые признали мастера.
А зачем он так делает, чтобы посмотреть, а ждали ли его вообще его родственники все эти 20 лет?
Да, проверка на вшивость.
Такой, знаешь, открывает дверь с ноги, ну что, не ждали?
Когда папа ушел за сигаретами и приходит через 10 лет.
Через 20 лет?
20 лет,
тем такой говорит, вы меня недостаточно ждали.
С буханкой.
Ну что, хлебушка принес вам. Ждали.
Но по факту, да, он пытается убедиться в том, что Пенелопа его ждет все это время. Много чего можно про это рассказать и подумать вообще, и насколько как бы имеет он право на такое ожидание, что она будет ему верна все эти 20 лет, особенно учитывая, что, ну, кажется, что наверняка он погиб. Вот он так делает, они проводят это соревнование, никто не может справиться, всем этот лук вообще не поддается, и тут вот какой-то бродяга выходит из толпы, натягивает этот лук, вообще как от нечего делать, простреливает его через 12 топоров, потому что вот он такой удалой мужик, и вот тут бы ему и быть как бы радостным и сказать, а вот же я. Но этим дело не заканчивается, он берет этот лук и начинает просто отстреливать всех этих мужиков, которые приплыли туда свататься за Пенелопом. А с другой стороны, их там ждут слуги и Телемах, сын, и, ну, как бы начинается вот эта резня. И он вот за один раз убивает, там, по-моему, 108 мужчин. А они, ну, тоже не просто там кто-то там, да, то есть они тоже какие-то важные люди. И вдруг из-за них ему чего-нибудь будет. И только вот вмешивается Афина и говорит, окей, это сейчас начнется еще одна война, нам такого не надо. То есть там, конечно, у всех этих мужчин есть отцы, братья, там еще что-то, какие-то, может, даже целые армии. Но Афина говорит, нет, все, вот это заканчивается здесь. Ты им отомстил достаточно за то, что они там недостаточно были учтивы, может быть, к твоей памяти, может быть, там недостаточно красиво ухаживали за Пенелопой или что-то там себе придумал. Мы эту историю сейчас закрываем. Все, точка. И думаете ли вы, что в этом моменте наш герой стал счастливым?
Я думаю, что как человек, который много кайфовал и дофаминчиком пропитался весь от своих героических подвигов, ему скучновато стало.
Ну да, раньше у него какая-то была цель, к которой вот надо все время ехать, преодолевать, что это приключения, всякие женщины, да, на островах нежат.
Одна богиня его ведет, другие там его пытаются как-то оставить. Тут у тебя, значит, прихлопнул кого там циклопа, тут у тебя, значит, между Сциллой
и Харибдой. Тут сирены такие подбывают, ты к ним.
Сирены, да. Ты такой, да, привязался, знаешь, что как это, как наркоман, который себя привязал, и такой, ну давайте вам покажите, что.
А тут уже есть взрослая жена, взрослый сын, размеренная жизнь. Надо что-то там и так и править.
На
и
пенсию.
Такой, да, на пенсию сразу. Как будто списанка какая-то получается.
Да, так и есть. А он, на самом деле, не такой, наверное, и старый. Ну, вот так, если подумать, его не было 20 лет, ну, условно, ему там 40 с чем-то, да? Ну, предположим. И как бы и умирать он еще не собирается, и... Конечно, он тяжело интегрируется в нормальную жизнь, да, у него как у вьетнамского ветерана, то есть как он не может нормально просто вписаться в эту всю тему, но выходит это все как-то боком, да, то есть он как-то, он недоволен женой, вот она вот вся эта неправильная, вот неправильно она его ждала, вот как она допустила, что вот эти мужики туда пришли, он недоволен сыном, что вот сын какой-то не такой, вот он хочет, он хотел-то, что вот он приедет, а там сын герой, да, а сын такой попроще, он такой вот хозяйственный просто мужчина, да, ну или юноша. И женой недоволен, что сына она неправильно воспитала, что он тряпка. И такая вся в разрухе. Ну а в разрухе она потому что царя у них не было давно. Царя у них не было, а зато было куча мужиков, которые там хотели есть и пить, и чтобы их развлекали годами. Но как бы он в этом всем вообще не видит своей роли. То есть он такой, у меня вот была цель приплыть. Я вот как мог, плыл. А вы? А чем вы занимались? Да. И кончается все тем, что он как бы бегает по пляжу. То есть это какая типичная сцена теперь в жизни Итаки. Обезумевший король бегает по пляжу, взывает к небу и говорит, Афина, Афина, пошли меня на новое приключение, дай мне задание. Мы можем здесь чуть-чуть приостановиться. И я хочу просто как бы, я думаю, здесь можно так вот показать, какие параллели между... Вот он в этом состоянии, да, и вот есть разочарованные, в принципе, все остальные им разочарованы. И мы можем поговорить о его женщинах, и чего бы им хотелось от него, и получили ли они это, и его сыновьях, и чего бы им хотелось от него, и получают ли они это.
Что же женщинам хотелось от Одиссея?
Пенелопа все это время... Ну, мы фантазируем, конечно, здесь. Думаю, она вот ждала, когда Троянская война закончится. Во время Троянской войны приходили же слухи о том, какой у нее классный муж-герой, как он там всех обхитряет, как он там классно сражается. Потом даже во время его Одиссея, ну, там, до того, как он застрял у Калипсо, о нем постоянно же были эти слухи, что он там и циклопа победил, и то, и сё, и там он сумку с ветрами вез. Ну, короче, все эти приключения, да? И она полностью ожидает, что вот приедет этот муж-герой, и она с ним сможет насладиться на вот этих лаврах, да, ну вот как бы, ну как бы вкусить сладости жизни.
Ну да, все разрулит, бытовуху все сделает как надо.
Ну и причем, знаешь, не просто бытовуху разрулит, а как разрулит на высшем уровне, ну потому что он же классный герой. А Кирке хотелось вообще просто простого человеческого счастья. То есть я думаю, там в этом есть какая-то тоже тема, что ей все время нравятся, ну, смертные мужчины. И с Одиссеем она пытается просто построить какой-то быт. То есть, да, чем она ему там не чудеса какие-то делает, а просто там, что очень хорошо у нее дома. Так хорошо, что он не заметил, что год пролетел, да. И как бы и та, и другая, конечно, ничего от него не получают. В сыновьях, ну как бы он только знает об одном своем сыне. И он хотел бы, чтобы Телемах был герой. А Телемах очень хорошо видит, чего геройство стоило его матери, Итаке, да, и, ну, вот, самому Одиссею, на самом деле, да, и он вообще не видит никакого прикола в этом, вообще какая-то беспонтовая тема. Мать несчастна, Итака в разрухе, Одиссей тоже, ну, вот, какой-то полусумасшедший. Ему, как бы, отец, ну, не то чтобы очень сильно нравится, а Кирка скрывает от Телегона, от своего сына, идентичность отца. Она вообще как бы тоже, ну, как бы пытается удержать сына на острове, она сама с острова никуда не может уйти, и она вот держит его, и как бы, а если она не скажет ему, кто отец, то куда он пойдет? Он вообще ничего не знает, ну, как бы, Телегон вот думает, что весь мир — это этот остров.
Да, интересно. Интересно, что Троянская война действительно была из какого-то глупого, по глупой очень причине сделаны, и столько подключилось людей в это, и в итоге там кто-то стал героем и стал об этом рассказывать как о каком-то великом происшествии своей жизни, идентифицировать себя вот такими подвигами, а получается, их детям эти подвиги уже как-то ни к чему были. И хотелось какой-то мирной, совсем другой жизни, без всяких подвигов.
Мне напоминает эту историю про президент военного времени и мирного времени, что это известная тема про то, как во время войны нужен один правитель, тип правителя, а во время мирного времени совсем другой. И очень часто те, кто выигрывают войны, они не задерживаются во власти, потому что потом как бы людям нужно мирно жить, и это другой скиллсет вообще.
Да, есть такое. Давайте расскажу вам третий акт истории, потому что на вот этой фазе, да, как бы... Ну, какой грустный момент в истории. Ну, вот все вот как-то подзависли вот в каком-то болоте вот отвратительном, да? Все просто не получают, чего хотят, и все просто в каком-то вот...
Да, ожидания и реальность не очень сложились.
Тут вмешивается Афина. Афина часто такая, типа, оп-оп, сейчас порешаю. Афине... Одиссей, очевидно, уже не нравится как герой. Ну, не то, что он ей не нравится, а то есть она как бы очень классна, но она всегда как бы набирает в свою команду новых. И она подходит к Телемаху, его сыну с Пенелопой, и говорит: «Есть у меня к тебе бизнес-предложение. Есть дело на 100 баксов, ты можешь стать героем, прославиться, будешь как папа». И Телемах ей говорит: «Нет, спасибо». Для Афины такое очень тяжело. Ей, ну, как бы, никто не отказывает. Все с радостью говорят: «Да, сероглазая богиня, я буду для тебя геройствовать». Он говорит: «Да, ну что ж, hold this thought». Такая, типа, минуточку, сейчас я это... Никуда не уходи, сейчас все будет. И она идет к Одиссею и говорит: «Одиссей, у меня есть для тебя новость плохая. Ты умрешь от руки сына». «Пока-пока-пока», говорит Афина и уходит. Но на самом деле она не совсем...
Такую вкинула драму в семью.
Ну, у них там как раз какой-то застой. Да. Но даже такой драмы ей было недостаточно. Она еще метнулась на Аэю, Там ходил другой растерянный молодой человек, Телегон, конечно, Телегон — это сын Кирки и Одиссея, и он немножко как князь Гвидон. Да, вот он живет в связке с мамой, и вот он ходит по пляжу, и вот он хотел бы знать отца. И Афина говорит: ой, вообще легко. Отец твой Одиссей, он там большой герой, можешь спросить у мамы, она все знает. А вот и корабль, смотри-ка, идет в Итаку, очень хорошо все сходится, давай. И, конечно, Телегон на радостях едет к папе. И пока Телегон едет к папе в Итаку, из Итаки идет другой корабль с Пенелопой и Телемахом, просто из Итаки, потому что, конечно, после такого предсказания Телемаху жить рядом с папой, ну, уже небезопасно.
То есть их Одиссей отправил тоже как в бочке, как Гвидона.
Лейтмотив вообще очень многих сказок про инициацию. И, видимо, Одиссей тоже мимо не прошел, подцепил это пророчество. Такой: блин, а меня-то за что?
Ну да, видимо, обоим его сыновьям нужно было уехать. Ну да, уехать, по крайней мере, с места, где они живут, родились. Ну да, и они расходятся, эти два корабля расходятся, как в море корабли, буквально. И случается, знаешь, как тоже, опять внеочередная греческая Санта-Барбара, корабль с Пенелопой и Телемахом волею судеб прибивает к острову Эя. Их встречает там Кирка. Она сразу узнает, она понимает, с кем имеет дело, потому что Телемах очень-очень сильно похож на Одиссея. Они просят у нее убежище, и она из уважения к отцу, конечно, говорит: да, вы можете остаться здесь со мной настолько, насколько нужно. И более того, у нее с Телемахом случается любовь.
У Кирки с Телемахом? Подожди. Так. Это отец и сын, то есть она всех вообще закрутила в свои чары.
Так похож.
Вот так богиня, вот так ведьма.
Ну, слушай, у нее вообще там...
Да еще и молодой.
Молодой. Это как, знаешь, как 2.0. В это время примерно Телегон, не зная, что он оказывается в Итаке. Там есть какой-то шторм, и его корабль прибивает к берегу, они высаживаются, он не знает, что он в Итаке. Одиссей видит этот корабль, он думает, что это пираты. Одиссей и какие-то там другие слуги... Там какие-то мужчины прибегают сражаться с вот этими людьми, которые там решили не разбираться, решили просто сразу там в войнушку поиграть. И Телегон убивает Одиссея. Ну, он молодой, полубог, и он как бы даже защищается, наверное. Вот. И так случается, что он убивает папу.
Так как-то буднично так папу замесил. А он, получается, ну, не понял, что... Он же знал, что... Ему Афина сказала, что его отец Одиссей. Он не понял, что вот этот чувак старый и есть Одиссей.
Да, он даже не знал, что он в Итаке. То есть они как бы куда-то плыли, случилась буря, и их выкинуло на какой-то берег, какой-то мужчина с саблей наперевес прибежал. Ну вот, получилось, как получилось. Тут приходит Афина опять и говорит: о, очень плохо. Отцеубийство.
Я и не предполагала, что так будет, ребята. Ну надо же. Как неловко получилось.
Но мы можем это исправить. Можно. Геройством, конечно. Так что говорит: у меня для тебя есть бизнес-предложение. А Телегон, он, в принципе, он бы и так согласился на ее бизнес-предложение. Ему не нужно было папу убивать. Он как бы, он, ну, и хотел быть героем, и все такое. Ну, и он как бы вписывается в эту всю тему, но говорит: сначала нужно похоронить отца все-таки. Что же, мы же не звери какие-то.
Время бати пришло.
Да. И он берет тело отца, погружает его на корабль, едет на Аэю к своей матери, а там уже все в сборе. И они хоронят Одиссея на Аэе. А Телегон женится на Пенелопе. Та-та-да-та!
Так,
сын женился на матери, убив отца. Где-то мы это слышали.
Кирки и Телемаха, тоже все получилось?
Да-да, они тоже оформили отношения. Там есть разные варианты этого мифа. У Гомера Кирка их, ну, сначала они погоревали, что, конечно, все очень плохо, похороны, там, папа, все дела. А потом Кирка их всех сделала богами бессмертными. Но мне не очень нравится Не то, что не очень нравится, мне с логистической точки зрения не очень нравится этот подход, потому что я его в голове в своей не могу уложить. Мне вот как раз у Роберта Грейвса больше нравится там вот поочерёдность событий, что они хоронят Одиссея, и да, они между друг другом женятся. Телегон, то есть он едет в свои, ну вот как Одиссей уехал в Одиссею, а он поехал в Телегонию. Только он не такой, как папа. Он поехал там, он поделал какие-то свои подвиги, и, кстати, Телегония это нас дошла, не дошла, а дошло только краткое как бы содержание. О чем там было. И по краткому содержанию понятно, что там приключения были похлыще, чем у Одиссея. То есть он как бы Одиссей 2.0. Но он возвращается нормально со своих приключений к своей жене Пенелопе, и Кирка отправляет их на остров Блаженных. Это такой вот, ну, есть всякие места, помните, мы обсуждали, где, куда Психею, допустим, отнес Амур, да? То есть, ну, вот когда вот эти места какие-то уже божественные, но туда еще вот смертным можно. Они вот туда уехали, и там счастливо жили, и Пенелопа ему родила Итала.
Итал.
А это уже такой кивок. Ну,
Италия,
на то, что...
получается.
Да-да-да, это уже вот, ну, кивок, что время греков проходит, наступает время римлян. Вот. А сама Кирка в этом рассказе, она становится для Телемаха смертной женщиной. То есть она вот делает последнее свое волшебство, и вместо того, чтобы его там делать богом, она становится смертной, и из-за этого ей можно покинуть этот остров. И они едут на Итаку, он занимает свое место как король Итаки, царь Итаки, она становится его царицей, и вот там они тоже живут.
Вот так история,
вот
Алёна.
Вот так.
Меня вообще поразило, как Одиссей не вписался в семью, и как-то они все порешали. Как-то намного приятнее стали жить без него.
Он буквально пятым колесом оказался в этой телеге.
Не получилось. Не получилось.
Да-да, не получилось интегрироваться.
Не интегрировался, да.
А эта ситуация, знаешь, я когда тоже вспоминала про Телегона и Телемаха и их матерей. Помните, есть такой SNL-видос, где Джастин Тимберлейк там про mother-lover? Типа, I'm your mother-lover, you're a mother-lover.
Я помню только его...
Это из той же серии, где они такие забыли сделать подарки, эти два дружбана, своим матерям на День матери, и говорят, ну, давай полюбим наших матерей как подарок.
Точно. А, Mother Lover, да, я вспомнила. Мы прикрепим обязательно ссылочки. Mother Lover — это любовник твоей мамки.
Любитель.
Любитель твоей мамочки.
Ну что, попробуем приземлиться на бесяк?
Попробуем. Вообще история, конечно, мощнецкая. Интересно, как это свяжется с изначальным бесяком.
У меня есть тезис, и я попробую в него нырнуть и вынырнуть как-то. И это, я надеюсь на вашу помощь, товарищи, в этом непростом начинании. Я как раз параллельно читаю, уже прочитала книжку Теренса Рилла, называется «Us», «Мы». Она новая достаточно, и это там про отношения в парах, но, наверное, это вообще про отношения межчеловеческие. И он там много пишет о том, что трагедия современного человека в том, что мы чувствуем себя вот обособленными, уникальными, перестаем думать о нас как, ну, как мы, то есть я и ты, там, я и моя семья, то есть вот это все, думаем вот я, и из этого места очень тяжело выстраивать отношения, и еще тяжелее решать проблемы межотношенческие. Да? Еще вторую, да, это вот одна мысль, а вторая мысль как бы связана с этим. В этом контексте для греков история Одиссея, она достаточно дикая, но вот что он приехал и не смог расслабиться, ну и как бы, что для них это вообще как-то очень странно, да. Во-первых, все остальные греки, которые были на Троянской войне, все вернулись и все как-то нормально интегрировались. Абсолютно все. Включая на минуточку Менелая, который достал свою Елену, спокойно они приплыли на Спарту и как нормально там жили. И рожали детей, и вот
и
это Елене вот всё.
Елене тоже норм, без всякого Париса.
Да, да. Я уже молчу там про всяких там Ясонов, Тесеев, Гераклов. То есть все... нормально могли сходить на свои геройства и вернуться. И было что-то такое достаточно уникально одиссеевское в Одиссее, которое вот не позволило ему обратно воткнуться в эту тему, да. Но вот, возможно, это вот такая вот штука, что он себя чувствовал очень особенным. И Я думаю, тут его, конечно, немного черт попутал. Не черт, а Афина его попутала. То есть он так долго был в этой связке с Афиной, то есть вот в войне, потом в Одиссее. А, конечно, ну как бы, когда ты соприкасаешься с божественным, ты как бы поневоле начинаешь себя чувствовать, ну как бы, непростым человечком. И он как бы вышел немножко из берегов, да, и он вообще забыл, для чего он ехал, ну как бы, что вот он вообще забыл, что если бы не было Итаки, если бы не было Телемаха и Пенелопы, вообще не было бы геройства. То есть все его геройства были функцией того, что ему очень хотелось вернуться домой к жене. И, скорее всего, это вообще была невозможность в его жизни, если бы этих людей не было. И он вот как-то удобно об этом всем забывает, как только приезжает в Итаку. Вот и это такие очень не совсем пережеванные мысли в моей голове, но вообще в целом вот эти игры с богами, когда мы ввязываемся вот в это что-то, что там намного больше нас, это заставляет нас чувствовать себя очень-очень уникальными, и на самом деле это разрушает отношения человеческие на вот этой земле, а жить мы пришли все-таки на эту землю. Как вам вот такое?
Надо переварить.
Переварить.
Ну, какая-то особенность, правда, ну, когда ты делишь свою свободу с кем-то, даже если это самые близкие люди, вроде твоего партнера и детей, а как будто бы ты теряешь часть своей особенности и уникальности, потому что ты уже не индивид, личность, а ты часть какой-то формации, какой-то семьи, и это не всегда воспринимается, ну, например, мной, как прям вот, ну, что-то в этом страшное есть, какая-то потеря своей личной жизни, конечно.
Да, для современного человека это очень-очень тяжело. Я думаю, по крайней мере, знаешь, в моей фантазии, что вот именно для древнего человека, для, ну, греков, это было очень странно. Ну, то есть вот они читали это вот, ну, как трагедия, да? Ну, трагедия — это же вот, ну, как не надо. Не надо быть как Одиссей. Да, в этом вся суть трагедии.
Одиссей — человек новой формации.
Они как будто, с одной стороны, предостерегают, а с другой стороны, черт его знает. Вот как ты думаешь, какой урок может вынести там, словно, молодой мужчина из истории про Одиссея? Как на твой взгляд? What not to do?
Я думаю, история про Одиссея очень-очень большая. Там много всяких разных уроков можно вынести. Но конкретно про его отношения, допустим, ну вот отношения с женщинами, да? Ну, как минимум. Человек, который не знает, чего он хочет, да? Как бы, что он вроде говорит «хочу вот это», получает его уже «не хочу этого», да? Очень с таким человеком тяжело построить отношения. А второе вот это, что нужно как бы иногда заземляться и помнить свое место в этом мире. И вот это вот супериндивидуализм, я вот такой особенный, вот это вот, вот вся эта тема про то, что он забыл, что все его подвиги были возможны только в контексте его стремления приехать обратно к Пенелопе, это тоже в этом большая трагедия. Достигать намного проще, если ты понимаешь, для чего ты достигаешь. Двигаться к чему-то, то есть к какой-то цели, которая вне просто, ну, там, достигательства там, и упертости, намного-намного проще. Но очень часто, и, возможно, это как бы капитализм и патриархат, и современная жизнь заставляет нас так жить, что когда мы все-таки забираемся на эту гору, есть соблазнение забыть о том, что нас мотивировало. Потому что очень часто нас мотивировало там вот какие-то вещи, которые там, ну, другие люди. Возможно, мы хотели это делать там для любимых нам людей, возможно, там для жены, для мужа, для детей. Да? А добившись всего, нам кажется, что эти люди теперь обуза, и вообще они здесь ни при чем, а я вот это все сама сделала, или я сам все это сделал, а теперь они меня сдерживают от новых высот. Да? И это, собственно, то, что произошло с Одиссеем, и в этом огромная тоже для него трагедия. И, ну, вот опять и опять и опять возвращаюсь к тому, что трагедия, ну, всегда греческое, это о том, как не надо делать. Это всегда, и опять, почему вот эти, знаешь, какие-то странные вещи, там, типа, его сыновья поженились на его женщинах, да, вот это все. То есть гротескность трагедии должна вот просто вот подвести слушателя к тому, что так быть не должно, так жить вообще нельзя. В наше время так не делали. Кстати, тоже одна из интерпретаций, почему его сыновья поженились на его женщинах, это что они как раз-таки доделали, вот как часто, когда мы не можем что-то сами сделать, наши дети должны доделать, да, и вот все то, что он не дал своим женщинам, его сыновья дали их.
Осчастливили мам.
То есть он как бы немножко был self-centered, да, можно так сказать, самосфокусирован на себе, и поэтому О, можно еще одну вещь скажу? Я заметил, что у него не было менторов всяких. Типа он всегда действовал как бы сам, как считает нужным. И у него были разные женщины. От, условно, Афины, которая ему там челленджи давала, до там всех этих любовниц, богинь, жен и так далее. Но как бы у него не было какого-нибудь взрослого там мужика, старца какого-нибудь, который бы ему говорил: «Оде, Одисюша, дорогой, сейчас надо как бы вот позаниматься. Там есть время разбрасывать камни, есть собирать. Иди собирай», условно. Ты замечала этот момент?
Слушай, да, есть такой момент, потому что вообще у него очень трепетные отношения были со своим отцом, и его отец был такой мудрый и хороший царь. Но он, видишь, так далеко, телефонов тогда не было, и 20 лет вдали от отца, ну вот как он потерял вот такую мужскую фигуру менторскую. Определенно, да. Очень хорошее замечание, да, что 20 лет его жизнью как бы правили женщины. Знаешь, даже более того, часто не женщины, а вот, ну, именно богини. Там, смотри, когда началась Троянская война, я не знаю, вы помните такую штуку или нет, когда она началась, он активно пытался дезертировать.
Да, помню, помню. И у Ахиллеса, по-моему, тоже, да?
Ахиллес, да.
Эти двое.
Да. То есть они, им вот эта вот вся заварушка вообще, то, что на самом деле он это придумал.
А у них обоих избегание судьбы случилось. У нас предыдущий был один из предыдущих подкастов про избегание судьбы на примере Ахиллеса. Видимо, Одиссей — второй пример избегания судьбы.
Ну, он так попытался, да, избежать судьбы. Расклад был такой. То есть, да, он был вполне себе счастлив в своей Итаке. У него была красавица, жена, которую он любил, обожал. И вот малютка, сын, который родился. Так как Итака был к Трое самый близкий, самое близкое одно или одно из самых близких государств, к ним приплыл кораблик чуть ли не прям сразу, ну, то есть, чтобы там подсобирать людей. Он притворился безумцем. То есть, да, там история такая, что он впряг вместо буйволов коз и начал сеять соль и кричать там какие-то песни. И говорит: вот я, типа, тронулся умом. Какая мне армия? Вы что?
И... Хотел откосить.
Хотел откосить. И поломел. Был другой герой, который сказал «да». И он как-то там где-то сидел, малютка Телемах. И он тогда кинул Телемаха, ну, вот там, поле, ну, прям туда, куда шли эти козы и плуг.
Побежал батя спасать.
Да, Одиссей выскочил. Есть другая интерпретация этого, что тоже там как-то, что он не притворился безумцем, а что он притворился немощным, и тогда тоже там Телемах куда-то посадили и выпустили буйволов. И он туда побежал и буйволов там руками останавливал. То есть изначально он не хотел вот этого геройства вообще. Он был вполне себе счастлив. То есть у него нету этого какого-то расстройства личности или какого-то дефекта характера. Но вот эта вот постоянная связка с Афиной, вот это именно то, что нарушило его контакт, ну, вот, с нормальными какими-то человеческими установками.
Контакт с нормальными человеческими установками — это важно.
Неплохо, в жизни обычно пригождается. Я еще тоже пока чуть-чуть это ресерчила, там всякие картиночки смотрела, все такое, и нашла неожиданно для себя, может, если захотите, прикрепите где-то к подкастику. Есть стихотворение Бродского «Одиссей Телемаку», и оно просто прекрасно,
да,
всем.
Да, классно, помню его. Он еще на английском его тоже написал.
Нам нужно вообще какую-то галерею всех артефактов и параферналии, которые сопровождают наш вот этот сказочный подкаст, сделать.
В notes.
Или в книге уже написать, непонятно.
Ну что, котятки?
Ну что, закончим на этом прекрасном этюде.
Сворачивать нашу скатерку самобранную.
Тебя понесло опять.
Хочется пожелать, чтобы мы могли соприкасаться с Божественным, это очень прекрасно, но оставаться все-таки двумя ногами на планете Земля.
Человеками.
Да, это важно.
А с вами были человеки Света Шедина,
Алексей Иванов
и Алена Кричко.
До скорых встреч. Пока-пока.
Держитесь там.